Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя моя беседа будет посвящена очень интересному и актуальному вопросу – партийное влияние на государственное управление в сталинский период. Почему я говорю актуальное? Потому что методы и подходы к улучшению работы государственного аппарата в сталинский период, они во многом применимы и сегодня. Но с чего я начну? У меня стаж работы в государственных органах 40 лет. 20 лет я работал в высших законодательных структурах Советского Союза. И еще 20 лет в законодательных структурах Российской Федерации. То есть половина на половину. Половина при социализме, половина при капитализме. Олигархическом капитализме, который сейчас у нас в России. И знаете, впечатление у меня постоянно такое, что вот я жил в большой, светлой, просторной комнате где-то на 4-м или 5-м этаже, а потом вдруг перешел в подвал, тесный, сырой, всюду все мешает, всюду какие-то запахи, все. То есть, если там я мог спокойно читать, писать, наслаждаться жизнью, то здесь очень многое стеснено. Тоже, в общем-то, можно приспособиться, тоже можно и получать удовольствие от жизни, но совершенно другое качество жизни. Вот так мы спустились с более высокой цивилизационной ступени, то есть социализма, в более низкую капитализма. И чем больше мы идем по этому пути капиталистическому, скажем, тем больше мы понимаем необходимость обновления социально-политического строя и движения к социализму. Недаром же наш президент признал тупиковость капиталистической ветки развития. Ну, а если капитализм тупик, то надо искать новые методы и подходы. Так вот, если мы обратимся к сталинскому периоду, то увидим стремительный рост страны как в экономическом, так в социально-политическом, научно-технологическом плане, в том числе и решение демографической проблемы, которая сейчас очень остро стоит перед нашим государством. Ну, есть официальные цифры. С 29 по 55 год численность населения Советского Союза увеличилась на 46 миллионов человек. Огромная цифра. Если бы не война, мы бы и 100 миллионов достигли, потому что потери были страшные в годы войны. Да? И за этот же период продолжительность жизни людей увеличилась на 26 лет. То есть мы из Средневековья шагнули в современное общество благодаря социализму, общественной собственности на средства производства, руководящей роли партии. Вот это, пожалуй, главное и решающее условие социализма. Именно руководящая роль партии, которая имеет научно обоснованную, продуманную стратегию развития. Она была у сталинского руководства. Она основывалась на научных достижениях, на том, что добывали, в общем-то, иногда в очень тяжелой борьбе исследователи, ученые, причем не только Советского Союза, но и других стран. Вот эта научная стратегия предусматривала строительство коммунизма. Главной целью это было создание подлинно справедливого общества, где условия развития каждого совпадали с интересом общественным. Общество заботилось о людях, а люди заботились об обществе. Это было органическое единство личного и общественного. Как бывает в семье, хорошей семье, где действительно отношения дружбы, любви, уважения друг к другу. Такое общество мы поставили целью создать в Советском Союзе, и оно постепенно создавалось с трудностями, со сложностями, тем не менее мы шли вперед. В 1944 году Сталин принимал у себя капитана НКВД, я забыл его фамилию, у меня где-то она записана, которому было поручено руководить комбинатом номер 6 в Казахстане, который производил урановую руду. Дело в том, что уже тогда ставился вопрос о создании атомной бомбы. Я подчеркиваю, в 1944 году, а в 1942 году были уже официально решения партии и правительства насчет начала работы над ядерным фактически оружием. Впоследствии, благодаря нашей разведке, удалось добыть документы в Соединенных Штатах Америки, так называемые Манхэттенские проекты, и ускорить работы над этим. Но подчеркиваю, все это начиналось у нас в Советском Союзе. Так вот, в беседе с ним Сталин такую вещь сказал, что мы вас посылаем, мы вас вызвали с фронта, но мы вас посылаем для того, чтобы решить очень важную проблему. Нам надо создать 10-15 атомных бомб с тем, чтобы империализм не мог на нас напасть и даже попытаться это сделать. Мы должны защитить себя, по крайней мере, на 10-15 лет после окончания войны. За это время мы так поднимем производство, так поднимем научно-технический уровень, так поднимем интеллектуальный, духовно-нравственный уровень людей, что капиталисты уже не осмелятся организовать против нас вооруженную агрессию, а трудящиеся других стран, у них возникнет желание покончить с унижением капиталом. Видите, очень четко сказал Сталин – унижение капиталом. То есть нам надо было создать вот это общество коммунистическое, а оно создавалось очень быстрыми темпами. Я привел только одну демографическую проблему, а экономическую вообще, ну что говорить, 14% ежегодного прироста, извините меня, с 29 по 55 год, такого в мире еще не было. Были страны, конечно, там типа Тайвань, там Ботсвана, которые за счет иностранного капитала примерно столько же, но создание вот именно подлинно новой экономики с мощным научно-техническим потенциалом, такого в истории еще не было. Так вот, партия, которая должна была руководить всем этим процессом, она соответствующим образом влияла и на развития страны. Первое, я уже сказал, это разработка стратегической перспективы, научно-теоретическая, идейно-теоретическая роль партии. Это ее, пожалуй, основная была задача, потому что в партию набирались передовые люди с разных слоев населения, ну там с большей опорой на рабочий класс, на наемных, то есть на трудящихся, обычных, простых трудящихся, но передовых по своему сознанию, которые отличались активностью, которые отличались тем, что ставили общественные интересы на первое место, а личные на второе. Это была, так сказать, основная идейно-теоретическая роль партии, основное, да? Второе направление – это воспитание нового человека. Новое общество должны были строить новые люди, но они все вышли из старого общества, и в этом сложность состояла. Воспитать нового человека, для которого единство было общественных и личных интересов, и который жил бы высокими духовно-нравственными ценностями. И здесь надо сказать, что коммунисты соприкасались и с почти со всеми религиями. Потому что если вы возьмете моральный кодекс строителя коммунизма, который был у нас, и христианские заповеди один к одному. Один к одному. Но там все-таки с прицелом на загробную жизнь, а здесь на реальную. Это разные совершенно вещи, разные подходы. Но тем не менее, вот эта идейно-нравственная сторона воспитания человека имела очень большое значение. Вторая по важности функция партии. Первая, я уже повторяю, идейно-теоретическая разработка перспектив развития. Вторая – это воспитание нового человека. И, соответственно, влияние на развитие общества, на работу государственного аппарата именно в этом плане. И вот здесь я хочу привести пример, по-моему, он нигде еще не приводился, но мне кажется, он имеет самое прямое отношение к рассматриваемой теме и к современной даже действительности, если хотите. Я, как уже сказал, учился в Институте международных отношений. В 67-м году я поступил туда, в 66-м году поступил, в 69-м году, точно уже вспомнил, наше здание МГИМО находилось тогда возле метро, возле Крымского моста, метро «Парк культуры», Фрунзенская набережная, сейчас там дипломатическая академия. Я очень хорошо помню, как-то организовали беседу у нас с послом Советского Союза в Великобритании Федором Михайловичем Гусевым. Было это в 69-м году, да, в 69-м году, я даже помню сейчас эту аудиторию. Он нам очень интересно рассказывал о своей работе в Великобритании, о своей встрече с премьер-министром, с министром и так далее. А меня интересовало несколько другое. Я задал ему вопрос насчет смены руководства Министерства иностранных дел накануне войны, то есть 1939 года. А руководство там было сменено. Во главе Министерства иностранных дел тогда стоял Литвинов Максим Максимович, ну, его фамилия была Финкельштейн. Вот, это был такой крепкий большевик и очень сильный руководитель такой, но с годами, к сожалению, стал утрачивать свои политические и идейно-нравственные качества. Но не в этом дело. Тогда он был до войны, до 1939 года, он был министром иностранных дел. И накануне войны произошла смена. И вот я задал вопрос Гусеву. А Гусев, он работал в то время в аппарате Министерства иностранных дел. Чем была вызвана эта смена? Вот я когда шел на беседу с вами, я посмотрел свои записи. Все-таки смотрите, сколько там, 69-й год, да? Но я тогда довольно точно отразил, и поэтому сейчас я вам просто все это продемонстрирую, потому что это интересно, полезно. Так вот, Гусев, значит, отвечая на мой вопрос, сказал так. Я был в тот период руководителем партийной организации Министерства иностранных дел. Меня вызывают на совещание Центральный комитет партии. Я являюсь туда, чувствую по составу, в президиуме сидит Сталин, сидит Молотов, сидит Каганович, Андреев там и другие руководители, чувствую, что разговор будет довольно серьезным. И задает мне вопрос Молотов, который сидел и говорит: «Скажите, пожалуйста, ваш министр, когда он выступал по итогам пленума партии?» Я говорю, да он не выступал. «А почему не выступал? Пленум-то уже прошел?» «Я не знаю, он сказал, что отложил на месяц». Значит, тогда Молотов говорит: «У вас же есть еще зам его первый, Потемкин, первый зам министра иностранных дел. Он выступал по итогам пленума?» Я говорю: «Да нет, тоже не выступал, он, по-моему, в командировке был». Значит, Молотов говорит: «Ну что ж получается, говорит, два члена ЦК, да, не информируют МИД об итогах пленума, не ставят задачи, не просвещают коммунистов, не настраивают их на борьбу, как будто этого пленума не было». Молчание такое воцарилось. Сталин спрашивает: «Так что же вы насчет пленума? Кто? Было у вас собрание?» Я говорю: «Было, товарищ Сталин». «Кто его проводил?» «Я проводил, как секретарь партийной организации». Молчание. Тогда Молотов и говорит: «У нас какая-то неблагополучная ситуация с Министерством иностранных дел. Вот посмотрите», достает бумагу. Посол в Соединенных Штатах Америки, Уманский, еврей. Посол в Англии, Майский, Иван Михайлович, еврей. Посол в Париже, Суриц, еврей. Посол в Италии, Штейн, еврей. Так что, неужели русских нет, чтобы занимать такие посты? Молчание такое воцарилось. Вступает в разговор Сталин и говорит: «Слушайте, здесь какая-то местечковость. То есть получается, что Литвинов своих соплеменников тащит, ну какая-то непонятная, своих людей, между собойчик получается. Это что, партийный подход?» Молчание. Короче говоря, принимается решение работа партийной организации признается неудовлетворительной, делаются выводы. Вскоре начинается смена дипломатического корпуса за рубежом. Все, так сказать, послы, которых я перечислил, они были сменены. Правда, Майский не в 40-м, не в 39-м году, а в 43-м году он ушел, потому что у него были связи определенные с британскими правящими кругами. Это ценилось, ценились его знания, ценились его опыт, хотя Сталин и называл Майского немножко, он говорит, наш болтливый посол. Но дело не в этом. Дело в том, что партия обеспечила свое влияние на работу МИДа, избавив его от чего? От такой своячества. То есть вот приходит человек на руководящий пост и начинает своих людей ставить везде, расставлять. Это беда настоящая для государственного управления. Своих как? Вот он с ними служил, он их знает, он и все. Не тех, кто заслуживает это по своим деловым и политическим качествам, а те, кто свои. И вот это своячество, да, вот эта местечковость такая, да, когда людей везде своих расставляет, это страшный удар по государственному управлению. Страшный удар. Если мы сейчас пройдемся сверху донизу, да, ну посмотрим, везде болезнь одна и та же, вы знаете. Больше своих людей, не деловых, не тех, кто добивается каких-то результатов и показывает свои качества, а тех, кого знают, тех, кто свой. Те, кто не сдаст, тех, кто не предаст, там, в этом плане. Вот этот подход, он гнилой. Так и Сталин говорил, что это гнилой подход ведет к созданию определенной касты. А Сталин эту касту ненавидел. Вот оно, партийное влияние. Когда оздоровили работу МИДа, да, вскоре вместо Литвинова министром иностранных дел стал Молотов. Но там еще было и, были и политические причины, потому что мы заключили союз с Германией, пакт о ненападении, называемый, да, вокруг которого шум на весь мир раздался, хотя все страны имели практически европейские пакты на нападение с Германией, а именно к нам придрались, потому что якобы мы там Польшу разделили. Это полная чепуха, конечно, это была, да. Но Молотов сменил Литвинова, Литвинов противился союзу с Германией, а тогда союз нам был жизненно необходим. Сталин сказал вещь, которую не упоминают, но которую он говорил. Он сказал так, что в политике можно идти на союз с самим дьяволом, если ты только больше выиграешь от этого, чем сам дьявол. И мы от союза, от пакта о ненападении с Германией выиграли больше, чем немцы. Даже вот эти два года, во-первых, границы отодвинули, во-вторых, укрепили нашу безопасность, в-третьих, из Германии усиленным порядком вывозилось оборудование, станки, там она же была более такой промышленной державой, да? А мы туда гнали сырье, да причем низкокачественное. Сталин так сумел сформировать, он очень хорошо разбирался в различных сферах и промышленности, сельского хозяйства, и в частности и в сырье, сырьевой экспорт. То есть мы выиграли от этого больше, чем немцы. Хотя прекрасно знали, немцы знали, что будут нападать на нас, да, поэтому Гитлер говорил, направляйте им все, что угодно, они даже нам военные эти самые суда военные направляли, и даже один линкор нам отдали, хотя готовились на нас нападать, а им, когда военные возражали, там, немецкие, он говорил, да не, мы скоро всю Россию возьмем, это не очень важно. А Сталин как раз это черпал, то есть мы очень много оттуда взяли, больше выиграли, чем немцы. Вот я привел пример партийного влияния на работу государственных органов. Вот как оно осуществлялось в тот период, и я думаю, кое-что здесь можно взять и сегодня. Третье направление партийного влияния на работу государственного аппарата – это борьба с всевозможными отклонениями, извращениями, излишествами, начиная от коррупции, да, и кончая просто элементарной ленью, пьянством там, и так далее и тому подобное. Да. И здесь партия старалась влиять на работу государственных структур именно в этом направлении, поскольку ну, ум, честь и совесть нашей эпохи, коммунисты тогда – они действительно были умом, честью, совестью нашего. В 30-е, 40-е годы, к сожалению, 4 миллиона коммунистов погибло в войне, очень сильно ослабили партию. Но тогда это действительно были коммунисты настоящие. Потом они выродились в бюрократов, приспособленцев, рвачей, там, понимаете. То, что мы видели уже в брежневско-хрущевский период, это же были совершенно другие коммунисты. Многих из них Сталин бы, да и другие, выгоняли пинком из партии. Но, к сожалению, что было, то был.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Так вот, в тот период партийное руководство очень четко следило за морально-этическим обликом коммунистов, не только как руководителей, но и просто за то, чтобы он был действительно передовым и образцовым для других, образцом для других поведения, в том числе и в личном быту. Вот интересная такая ситуация. Председателем Союза писателей Советского Союза был Фадеев Сан Саныч, да? Фадеев – это отличный писатель. «Разгром», там, «Последний из УГД», «Молодая гвардия». Ну, последний роман «Черная металлургия» ему не удался, он его сжег. Но это был великолепный писатель. Но помимо того, что он был великолепным писателем, он очень хорошим был организатором и одним из немногих, который мог очень убедительно возражать Сталину. А Сталин таких ценил людей, которые возражали ему, так сказать, аргументированно. Вот он мог вступить в спор и иногда даже, так сказать, побеждал член Союза писателей. К тому же, помимо того, что он был великолепным писателем, он был еще и коммунист, настоящий был коммунист, но недостаток. Выпивал. Выпивал, к сожалению. И были случаи, когда приглашает его на беседу Сталин, а у него запой. И вот следующий раз, когда все-таки попадает на беседу, он Сталин, зная о том, что у него запой, спрашивает, что же у вас там, мы вас приглашали, вы не являетесь. Да вы понимаете, товарищ Сталин, я охотой увлекаюсь. Вот, он говорит, как охота? Целую неделю? Говорит, да вот охота, охота. Он говорит, знаете что, давайте так договоримся, что больше на охоту у вас двух дней не должно уходить. Договорились, да? А когда, значит, Фадеев, а Фадеев был членом Центрального комитета, это очень высокая награда и достоинство. В тот период было, все к членам Центрального комитета относились, понятно, с уважением, потому что там действительно достойные были люди. Когда он приезжал на фронт, а он довольно часто приезжал, ну, там, понимаете, фронтовые 100 грамм, да, туда-сюда, а он член ЦК. И вот когда он возвращался в Москву, с ним обычно проводились беседы в том же ЦК. Его вызывали и говорили, ну что же вы опять? Ну, вы же член ЦК, вы должны марку соблюдать, а вы опять выпили с этим, выпили с другим, выпили с третьим, там все. То есть партия постоянно следила за своими кадрами, особенно теми, кто находился на видных мостах, поправляла их, если нужно, ставила на место, да? Иногда и решения такие достаточно жесткие принимались. Вот я вспоминаю по поводу Вознесенского, который был председателем Госплана. Но он был таким высокомерным, заносчивым человеком и часто грубо обращался с людьми. Так его на одном из партсобраний, куда его вызвали, он с большой неохотой пришел, как тот Литвинов не хотел пойти, так они как только забираются на высокий пост, да, уже считают себя небожителями, да, уже не подчиняются партийной дисциплине. И его вызвали на это партийное собрание, и его рядовая уборщица встала с места, отсчитала министра своего, да, да, и предложила его из партии исключить. Он весь побледнел, он понимал, что если такое решение партийная организация примет, все, ему уже не работать там. Он, естественно, оправдывался, там, но кончилось все тем, что он дал обещание больше не грубить людям, не быть высокомерным. Вот работа партийных организаций, вот влияние партии на государственное управление. Но это касается, так сказать, в основном личных качеств, стиля управления государственного. Да? Ну, а если мы в более широком плане посмотрим, как партийное влияние сказывалось на развитии обстановки в стране, экономической, научно-технологической там, и так далее. Но у нас в тот период, сталинский период, развитие шло по пятилетним планам. И эти планы предусматривали довольно высокие ориентиры, ставились цели, и эти цели, как правило, достигались. Причем 30-40% прирост был в основном. Да? Почему мы так быстро развивались? Почему у нас 14% роста было в течение там, 22 лет? Да потому что планы ставились, планы выполнялись, и заранее очень высокие ориентиры намечались, очень высокие ориентиры. Вот как сейчас, у нас сейчас тоже, если мы обратимся к нашей практике, у нас тоже есть так называемая трехлетка планирования. Да? Но в чем состоит это планирование? Ну, выделяются деньги на реализацию национальных проектов, планов. Их получают и губернаторы на местах, и министерства, и ведомства. А как они дальше с ними работают? Везде есть какие-то свои проблемы. Вот они затыкают дыры. Здесь дыра, там дыра. Туда деньги направили, сюда направили, да, направили, да? Или какие-то текущие вопросы решения. А в советский период было не так. В советский период, помимо решения вот этих текущих вопросов, затыкания дыр, были очень четко поставлены ориентиры. 20-30% прироста. Как минимум. Если ты этого не обеспечивал, ты ни министром не будешь, ни губернатором. Просто не будет тебя. Найдут другого человека. Вот сейчас мне возражали, я тут был на одной из бесед, дискуссии, да, мне говорят, ну, ты требования предъявляешь. Одно дело социализм, да, а другое дело капитализм. Действительно, я же привел пример, когда я с высокого этажа, с пятого этажа спустился в подвал, да, примерно. С одного цивилизационного уровня на другой, это понятно. Но даже находясь, и, так сказать, извините меня, в подвале, даже на низшей ступени, можно многого добиваться. Вот я был в 2003 году в Малайзии в составе парламентской делегации. И Малайзия очень быстрыми темпами развивается. Она относится к числу азиатских тигров. Очень быстрые темпы там в Японии, у Сингапура очень высокие темпы. Ну, Тайвань тоже. Тайвань, пожалуй, самый из них. Но там уже чисто приток иностранного капитала, там даже о национальном развитии говорит, там чисто национальный капитал. У нас-то как? Мы заимствовали западные технологии, но развивались на своей основе. Ну, очень много мы взяли технологий западных, да? Инвестиций нам никто не давал. Мы вышли из тяжелейшей ситуации, но это особый разговор. Да? Так вот, в Малайзии они развивались по... и развиваются до сих пор по плану. У них тоже пятилетние планы, как ни странно. Да? Тоже ставятся задачи, тоже там на 15-20% увеличить, да, производство. И когда мы беседовали в плановом комитете, я спросил, ну хорошо, вот а как, у вас же частные структуры в основном выполняют? Да, да, мы задаем конкретно бизнес-компаниям, даем задания, вот... А если они не выполнят? А если они не выполнят, мы другой компании даем. И, как правило, все это выполняется. Выполняется. То есть не выполняет, да, сразу меняет, подходит по-другому. Но план, план. И они очень быстро развиваются. Очень быстро у них идет развитие, да? Чего нет у нас, к сожалению. У нас последние 10 лет вообще прирост, я извиняюсь, 1,5% или процент топтание на месте. До этого, правда, было много, когда сырьевой такой был взлет в начале 2000-х годов, но он больше на минус работал, потому что мы стали сырьевой экономикой, причем не низкого класса. Вот сырьевая экономика есть и в Норвегии, и в Австралии, но живут они довольно хорошо и богато, потому что они перерабатывают это сырье и выходят, а у нас нет, мы на это не сделали ставку, и в результате вот топчемся буквально на месте последние вот десятилетия. Да. Правда, есть сфера, где мы показали, что можно. Это производство вооружения. Здесь действительно выдающиеся успехи достигнуты. И они показывают, что мы можем. Можем решать проблемы. Можем, но пока не получается, потому что это одно дело военное производство, другое дело вся экономика. Здесь уже нужны совершенно другие подходы, другие методы и так далее. Так вот, почему, если Малайзия может развиваться планово и развиваться довольно быстрыми темпами, да? Почему не можем мы это сделать, у себя этого сделать? Почему не так не перестроить нашу, так сказать, наше планирование и привлекать к реализации народно-хозяйственных планов частные структуры, активно привлекать? Не выполнил, значит, найдем другую. Много сейчас компаний, которые вполне могут заменить и найти толковых, дельных людей. То есть постоянное должно быть обновление, не просто так вот дали губернаторам, дали министрам деньги, они разбросали везде это все, да, а спроса-то нет. Если бы с них спрашивали, что вот за эти деньги ты должен на 20% поднять производство там, или на 30% процентов, это совершенно другой был бы подход. А если не выполнил, уходи. Найдем другого человека. А это создает почву для чего? Для коррупции, когда вот эта безответственность, да? То есть тебе дали деньги, они ушли. Да, ну вроде ты формально все расписал, все куда ушло, а что и как? А вот это как раз было бы критерием эффективность. Если ты на 30% повысил производство там, или снизил тарифы там, населения на 50%, и так далее. Это было бы уже, так сказать, конкретным проявлением того, что ты находишься на своем месте, что ты выполняешь свои руководящие функции так, как это нужно. В советские времена, вот именно в сталинский период, здесь все было очень четко поставлено. Очень четко поставлено. И вторая была тоже очень интересная. Очень интересный был подход. Я имею в виду темпы научно-технического прогресса. В соответствии с марксистской теорией, новое общество социалистическое, оно обеспечивает превосходство над капитализмом в научно-технологической сфере. Оно обеспечивает более высокую производительность труда. На ступень выше, чем при капитализме. Да? И вся наша экономическая система была выстроена именно с таких позиций. То есть в развитии экономики делался упор на научно-технологический сектор, на повышение производительности труда за счет внедрения новых образцов техники. И все руководители предприятий, министерств, ведомств, они ходили, как говорится, под этим критерием. Если он не выполнялся, то он переставал быть руководителем, будь то директор завода, будь то министр там, и так далее. Но вообще сталинские министры – это отдельная история. Это, извиняюсь, когда сравниваешь с сегодняшними, ну, слушайте, это гиганты были. Это же гиганты были. И там... Возьмите Косыгин, Байбаков, там еще старое поколение осталось. А были Бешев, там, Славский. Это же, ну, слушайте, под ними были сотни предприятий. Они знали в лицо чуть ли не каждого директора. Они знали узкие места каждого предприятия. Да? Если они говорили, они выполняли. Они выполняли свое дело. И в то же время, вот эта железная дисциплина, которая была, она предполагала и элемент творчества. Ты без творчества не мог, ты бы не добился против тех показателей, которые тебе сверху утверждали. Ну, тут я какой могу привести пример? У меня были такие достаточно доверительные беседы с министром. Он был министром совхозов, потом министром сельского хозяйства и при Сталине, и при Хрущеве, Бенедиктов Иван Александрович. Да? И он мне рассказывал, как работал Сталин с министрами. Он мне рассказывал, как это к этому всему подходили. Нам, говорит, давали огромные права, больше, может быть, даже, чем у предпринимателя настоящего, частного. У меня был фонд, у меня было возможности, значит, маневрировать это, да, у меня были большие деньги. Я мог, например, поехать в какой-нибудь совхоз и подарить машину кому-нибудь, да? Но упаси Боже, если бы хоть одна копейка ушла в сторону от производственных целей. Если я дарил передовику производство, да, это все оправдывалось тем, что он добился там высоких успехов в урожайности, там, в организации производства. Да? Если я дал кому-то премию, так точно надо было выяснить. Потому что там работал народный контроль, который возглавлял Мехлис, очень сильный был такой деятель, его даже сам Сталин боялся, настолько был безупречно честный. Работали партийные органы, работали профсоюзные, комсомольские органы. Чуть что, чуть в сторону, тебя все, тебя сразу снимут. То есть разрешалось использовать и довольно большой простор маневров. Сталин так и говорил: мы вам даем многое, но будем многое и спрашивать, что вам еще нужно. Вот он говорит, он часто вызывал, что вам нужно, говорит. Я ему называл, он говорит, все, все, ну теперь работайте. И с нас очень спрашивали. И широкая была самостоятельность. Потом уже при хрущевско-брежневском подходе все это сузилось. Все стали равняться наверх, какие там директивы, что нам скажут и покажут. Уже безответственность стала развиваться в тот период. Ну, а сейчас она в какой степени? Ну, что говорить? Ну, я не помню ни одного национального проекта или плана, который был бы выполнен. Не помню до конца. Ну, Народный фронт как-то приводил данные, что 40% там выполняется. Но это же... Ну, это о чем говорит? О том, что управление не работает государственно эффективное. Вот в области военной техники, да, оно заработало, то есть показывает, что мы можем. А в целом-то экономика, я извиняюсь, она с импортозамещением не справились. Завалили его, да, хотя уже занимаемся более 10 лет. Более 10 лет занимаемся, да. А Сталин в куда более сложной обстановке. В 30-м году, когда мы были отсталой, аграрной, полуразрушенной экономика, мы подняли за 10 лет... К самым высоким рубежам подняли. За 10 лет всю страну. А здесь с импортозамещения. Параллельный импорт заменил. А какая нам разница, будет ли это американская или китайская техника? Или та же малайзийская, там, или другая? Нам надо же самим, чтобы мы сами были, чтобы мы сами шли в авангарде мирового научно-технического прогресса. В этом суть экономической системы. Ну и... Следующее. Вот научно-технический прогресс обеспечивался не только плановыми заданиями. Да? Там же были задания по внедрению новой техники. Вот кто был на производстве, да я тоже одно время, так сказать, какой-то руководящий пост занимал, они знают, что очень сложно осуществлять модернизацию и переоборудование того или иного производства. Почему? Там остановка идет, там наладка идет, там все в этом плане. Очень сложно, да? Но это нужно делать. Вот. И если ты не будешь этого делать, ну, тебя просто раздавят в конкурентной борьбе. Просто раздавят. Да, это в капиталистической мире. А при социализме тебя просто уберут за то, что ты не умеешь внедрять новую технику. И, конечно, все руководители предприятий, многие руководители, они старались избежать этого. Ну, живут вот сегодняшним днем, да, плывут по течению, дрейфуют по течению, да, то это, а смотреть вперед не хотят, не понимают, что через 5 лет, если он не переоборудует свое производство, ну, просто оно перестанет быть эффективным, и ему придется и самому уходить, и производство сворачивать, потому что везде это борьба, что... И в любой сфере деятельности, когда ты идешь к новому передовому, это то же самое в политике, да и в хозяйственной деятельности, что плыть против течения. Ты плывешь против течения, это тяжело, это трудно, ты должен плыть. Потому что если ты его не сделаешь, течение тебя отнесет назад. Так вот, в сталинский период был так называемый комитет по внедрению новой техники. Этот комитет давал планы предприятиям по внедрению техники. Практически все руководители предприятий, они шарахались. Вы представляете, что такое? Они хотели спокойной жизни. Ну, так мы устроены. Мы не стремимся к осложнениям всем. Но их заставляли. И они постепенно подстраивались, и у нас действительно шла перестройка. Вот этот комитет по внедрению новой техники давал задания, их внедряли. Если он не внедрил новую технику, не добился снижения себестоимости на основе новой техники, а не на основе привлечения гастарбайтеров там, или еще каких-то, чернорабочих, там, это же тоже следили за этим делом, тогда его просто убирали, и все. И постоянно шло снижение затрат на этот механизм, на производство той или иной продукции. Все это было четко разработано. И сначала, правда, трудности очень большие были, ну, как всегда, любое новое дело, но потом, в общем-то, разработали такую схему, которая позволяла довольно быстро нам развиваться и идти вперед. И второе обстоятельство, тоже очень важное, имея в виду партийное влияние на развитие страны, на производство, на экономику, на управление. Дело в том, что наша экономика была двухуровневой, имея в виду сталинская экономика. Вот все говорят там, диктат, там, да, что это Корея Северная приводит в пример, да, не понимая очень простой вещи. Сталинская экономика была двухуровневой. Верхние этажи – это тяжелая промышленность, легкая промышленность, да? Нижние этажи – это артели и промышленное производство. Так вот, текущие потребности населения и в продуктах, и в обуви, там, одежде, там, вот эти бытовые, во многом обеспечивал этот артель и промкооперация. Это был самый настоящий малый и средний бизнес. Причем 75% его работало в сфере материального производства. Вот сейчас, если мы возьмем средний и частный бизнес, где они, чем они занимаются? Они занимаются перекупками, перепродажами, да, посредничеством. Они занимаются сервисными функциями. Тоже неплохо, конечно, да? Но все-таки во многих странах, и это правильно, малый и средний бизнес в сфере производства сосредотачивается материального, помогая крупному бизнесу, как бы как испытательная площадка для... Если там что-то заладилось, тогда крупный бизнес перенимает все это, а малый он более мобильный, более оперативный, более динамичный такой, все. Вот так было у нас в Советском Союзе. Ну, я могу такие цифры привести, это официальные цифры, они подтверждены многократно. 60-70% производства молока, творога там, производил что? На личных подсобных хозяйств. Фактически частный сектор, да? 50% мяса производилось, 40% кожаной посуды, 70% жестяной посуды производилось в артелях и промкооперациях. Причем артели и промкооперации, помимо частников, то же было и частное хозяйство, да, они производили и высокотехнологичную продукцию. Ну, например, электроприборы, телевизоры, приемники, тоже было там все. Понимаете? А сейчас у нас, ну, я уже говорил, что если средний бизнес, значит, перекупка. Перекупка, там, какой-то сервис, вот, обслуживание, все. А тогда 75%, вот вздумайте цифру, 75%. То есть получалось так, наверху машиностроительная продукция, там, космос, ракетостроение, это все. Это работает на государство, на его базу, на техническую оснащенность, на базу. А внизу работает на потребу, на нужды населения. Вот такая интересная получалась картина. Да? 91% стоимости всей продукции, которая производилась тогда в стране, она производилась в тяжелой, легкой промышленности. Но вот эти 9%, которые были, да, это мелочевка всякая, да, она во многом обеспечивала потребности населения. Вот я вспоминаю друга моего отца, который... Хрущев дважды армию разоружал, как сказать, ну, осуществлял снижение численности армии. В начале 50-х, потом он еще снизил, очень нанес большой ущерб, кстати говоря, развитию страны, да и армии в том числе. Да? Так вот, он, когда первый раз, значит, начали офицеров демобилизовывать, он хороший был, офицер, он летчик был, да, он ушел в промкооперацию, да, создал свою артель, и стал производить подставки для телевизора. Ну, телевизоры тогда, знаете, они были такие линзы, да, заполнялись водой, там, и к ним нужны были подставки. Вот он занимался подставкой, он набрал студентов, они там производили, неплохо довольно зарабатывали, но он все время хотел идти по другому пути, то есть он уже хотел какие-то приспособления специальные, которые уже основывались на научно-технических достижениях. Так вот он мне говорил, я, говорит, создал артель в один день. В один день создал, да? Более того, поскольку было постановление партии и правительства о том, о помощи артели промкооперации, мне сами нашли помещение. Да? Партии мне звонили из райкома, нашли сами помещение, да, дали мне кредит, но там на первой стадии можно было его не брать, а потом всего 3% был кредит. Представляете? А на первой стадии, если ты начинал новое производство, можно было вообще, так сказать, и не платить. Кредит этот, потом уже через год, что у них там особая была шкала. Так вот, там была целая сфера создана, где разумно очень сочеталась и частная инициатива, и государственная дисциплина, интересы отдельной личности, интересы всего общества. Вот сейчас, например, когда приходится встречаться с малыми и средними бизнесменами, они все жалуются на то, что мало того, что аренду все время повышают, да, на помещение, там все, так все время придирки идут. То распад, Татрепнадзор, то, значит, пожарная охрана, а занимается придирками, просто иногда выманивают деньги. Дай взятку, и мы тогда тебя... Ну, грубо я говорю, я не хочу сказать, что так везде, но так сплошь и рядом. А в сталинский период этого не было. Почему? Потому что артели промкооперации, они создавали свои органы. Областной союз промкооператоров, республиканский и союз. Так вот в эти органы очень немного входило людей, там в области, по-моему, 10-15 человек, не больше было. Зачем они следили? Они следили за тем, чтобы вот этих, значит, членов кооперативов и членов артелей, их не прижимали со стороны власти и со стороны всевозможных служб, которые... Эти службы тоже нужны, это понятно совершенно. И пожарные, там, и какие-то технические, и санитарные, это все понятно, да? Но, с другой стороны, они и контролировали развитие малого и среднего бизнеса. А что такое артель? Люди свои деньги вкладывают туда, да, вот, создают свое управление, правление свое создают, и сами распределяют деньги. И, в общем-то, неплохо довольно зарабатывали на этом деле. Несмотря на то, что там 15-20% была ставка, если, например, кожная обувь производится на государственных предприятиях и на предприятиях артели, то больше 20% ты повышать не мог. Но это огромные деньги были в масштабе всей страны. Да? А самое главное, малый и средний бизнес, он же чутко реагировал. Он снизу был, не сверху. Там бюрократические инстанции всякие. Да? А они сразу определяли, что нужно людям. Что... И тут же производили, тут же все. Так вот, когда Хрущев пришел к власти, он же разрушил всю эту систему. Понимаете? Разрушил и артельную систему, и промкооперацию. Она, в общем-то... до конца не было доведена до полного разрушения, но все равно остатки ее какие-то находились, но это уже совершенно другой был подход. А вот это гибкое сочетание частного с государственным, да, личного с общественным, оно давало очень и очень много. И вот партия своим влиянием следила за этим делом. Вот говорят там, душили предмет, да ничего подобного. При Сталине, наоборот, у тебя, как секретаря, скажем, райкома, например, да, тебе сверху, как у тебя там с артелями промкооперации, насколько у них там повысилось, насколько где, что там у тебя происходит. И он помогал, он реально помогал. Не отбирал помещение, как сейчас бывает у малого, потому что они не могут заплатить там за аренду, да, а наоборот находил, наоборот помогал. Вот подлость вся состоит наших этих так называемых либеральных историков, которые все с ног на голову переворачивают, понимаете? Что при Сталине не было частной инициативы, что она глушилась, что там репрессии, там, но репрессиях это особый разговор. У меня уже была на эту тему беседа, не будем этого касаться. Но здесь тоже переворачивают все с ног на голову. Так, ну и... еще один вопрос, который тоже очень важен и нужен. Когда говорят о том, что нужна конкуренция, да, партий различных, вот это между собой, во всех капиталистических странах партии политические конкурируют между собой за избирателя, да, чтобы больше было голосов, чтобы они пришли к власти, там все. В советской системе этого не было. И вот когда говорят о том, что Сталин хотел вести там какие-то выборы, там, какие-то, может быть, партии вести, это неправда. Неправда. Почему? Потому что советская система по своей сути обеспечивала широкую демократичность, учет мнений народа и очень высокую гражданскую активность. Потому что все организации и партийные, и комсомольские, и профсоюзные, они действительно работали. И действительно сверху пытались оживить их активность, пытались каким-то вдохнуть, сказать, новые силы, применять новые подходы для того, чтобы они реально работали, для того, чтобы простой человек вовлекался в управление. Ну, в активе Советов было 2,5 миллионов ведь, членов депутатов, это уже в хрущевское, брежневское время, но все это складывалось в сталинский период, когда люди привлекались непосредственно к управлению производством. И здесь четко выдерживалась ленинская установка. Ленин говорил, чем сильно... социалистическое государство. Он отвечал, оно сильно сознательностью масс. Когда массы все знают, обо всем судят, и на все идут сознательно. А сон разума, когда люди равнодушны, когда они относятся так вот, лежит на диване, да подумаешь, выборы все равно там за меня кто-то проголосует, а подумаешь, я не буду делать там, вяжусь в драку с кем-то там, с начальником, он меня уволит, да еще и посадят меня, извини. Вот это вот равнодушие, сонное равнодушие, трусость рядового обывателя или большинства, она как раз и приводит к тому, что общество перестает развиваться, перестает импульсы получать какого-то развития. А в сталинский период они работали, работали, сознательно работали. Партия сознательно будировала, так сказать, старалась поднять гражданскую активность. В такой ситуации, когда, например, президент, ну, не нынешний, а предыдущий, когда он заявляет о том, что давайте мы переименуем полицию, да, это милицию в полицию, да, 94% против, 94%. Да? А мы все равно переименуем, потому что я президент, я хочу, хочу. Это что такое? Это попрание гражданского общества, попрание мнения людей. Вот в советское время такого не было. Я участвовал во многих обсуждениях. Вот там, знаете, в «Известиях» часто обсуждение тех или иных законопроектов. Такого, чтобы 90% выступает за, а решение принимается против, такого быть не могло в советском государстве социалистическом. А когда подавляется активность людей, когда на них плюют сверху, подумаешь там, ну что там, или та же пенсионная реформа, 90% против было, и показала жизнь, что она неверная реформа, и все равно она держится. Ну как так? Ну я понимаю, там мнения могут быть разные по-разному, но когда подавляющее большинство высказывается за тот или иной путь развития, а власти его отвергают, ну извините, а зачем вы тогда говорите о гражданском обществе-то? И есть ли у вас право говорить об этом? Ну, теперь я бы вот на что хотел переключить внимание. Это, конечно, самая сейчас важная, самая актуальная для нас проблема окончания войны на Украине. Ну, линия у нас выработана на победу, понятно. Нацистский режим, который сейчас находится в Киеве, он будет сметен все равно. Что бы там ни происходило, он уйдет все равно. А вот что будет дальше? Что будет с Украиной дальше? Наша армия побеждает, наши ребята молодцы, действуют, в общем-то. Несмотря на сложные условия, несмотря на то, что 50 стран против нас объединились. Ну вот идет освобождение территории, сейчас 20% вроде бы освободили. Ну а то, что будет создано на территории Украины, к чему мы стремимся? Что там будет? Олигархический капитализм, например, да, вот как в России, да? Абрамович и Дерибаска, да, сменят Ахметова там, и Коломойского. То есть, да. И там, и здесь. Какой смысл тогда? Нет. Видимо, здесь, так, если подумать, нужны и новые подходы, потому что страна разорена, война идет, все, да. А как очень быстро и очень эффективно поднимать экономику? Я не буду говорить об СВО, я буду говорить о возможности вот восстановления Украины и в кратчайшие сроки. Украина все-таки это часть, очень важная часть единого российского государства. И уже сейчас надо думать о проблемах ее восстановления. Запад никогда не пойдет на это. Никогда. Они грабить могут, они натравливать одни славянские народы на другие могут, да. Ну а просто так давать деньги и помогать, как это делал Советский Союз в свое время, да, по отношению к другим странам, они никогда на это не пойдут. Там принцип одинаковый. Сегодня вкладываю $1, завтра должен получить 2. Иначе смысла нет никакого. Да? Как восстанавливать территории? Уже сейчас надо об этом думать. Ну, пока я каких-то особых проектов не видел, но мне кажется, сейчас очень важно, и в этом направлении, по-моему, идет ход событий, привлекать уже сейчас работать с широкими слоями украинского населения, потому что вот и говорят там, украинцы обработаны, там русофобская пропаганда, да, обработаны, да, это все есть, но все-таки на низах настроение совсем другое, чем наверху. Вот эта шайка Зеленского, да, это действительно, это продажная шайка, это в принципе марионетки, которыми распоряжается Запад, как хочет. Но люди, они давно заинтересованы и в прекращении войны, и в том, чтобы были нарушены отношения с Россией. Так вот, мне кажется, проблема восстановления как раз это очень важно будет, привлечь широкие слои населения, искать пути подхода к широким слоям населения. Ну, например, создать свое правительство, параллельное какое-то. Понимаете? Сейчас у нас что, одно правительство у нас какое? Только Зеленского, да? Это шайки, которые грабят и уничтожают собственный народ, да? А почему не создать параллельное, те, которые действительно думают об украинцах, об украинском? У нас много очень интересных и полезных людей. Ну, например, Азаров такой был, например, министр при Януковиче. Умный, толковый человек, к сожалению, его оттеснили от руля, Янукович и его команда. Есть Царев, есть другие украинские деятели, которые могли бы, значит, такое народное движение организовать, может быть, даже и правительство, помогая нашей армии, помогая решать задачи СВО, которые официально были поставлены и которые надо выполнять. Вот. Но и в то же время уже сейчас начинать заниматься восстановлением народного хозяйства. Ну, тут можно, конечно, пофантазировать. Сейчас у нас нет информации и возможности обсудить, что конкретно будет. Там еще идут какие-то контакты, да еще и пока официально они не подтверждены. Но одно ясно. Если мы хотим восстановить Украину, это надо делать за счет государства. То есть применять методы социализма. Как это не парадоксально, так сказать, звучит для Запада. Ну, Япония, там, да, Сингапур, вот эти все азиатские тигры, они же за счет чего? За счет государственных рычагов поднялись, не, за счет частного бизнеса. Он тоже помогал, да. Но упор делался на эти государственные подходы. Ну, будем говорить, социалистические подходы. Потому что использование рычагов государства, это неизбежно ведет к мобилизации, так сказать, всей экономики. Но в Украине то же самое. Частный бизнес Украину не восстановит. Значит, восстановят что? Государственные рычаги, связанные с социализмом. Я, например, думаю, что если вот там, сейчас мы не можем говорить, ну, условно говоря, вот Новороссия, да, будет создана в Украине, или вольется в состав России Одесская, Харьковская область, что это наши исторические земли, об этом говорил президент, и это так оно и есть, да. Но в любом случае, даже те государства, которые будут созданы на территории, они должны быть левоориентированы, социалистически направленные. Потому что, во-первых, только государство может поднять, да, мобилизовав свои ресурсы. Вот. А во-вторых, что такое левая ориентация, левосоциалистическая ориентация? Это связи с массами. А массы на Украине всегда тянутся к дружбе и сотрудничеству с нами. Я сам с Украины. Я знаю, что такое украинцы. Я и в Полтаве долгое время жил, и Харьков, и Днепропетровск. Ну, бывал везде. И знаю, что мы такие же, как они. Мы один народ. Мы один народ. И в принципе, мы же всегда можем в этом плане найти общий язык. Но ясно, что решать эти проблемы, да, я кончаю, решать эти проблемы можно только на социалистической ориентации. И вы знаете, последнее, что тут я хотел здесь заметить, вот мне будут говорить социализм, там, капитализм. Извините, знаете, кто трезво оценивал ситуацию на Украине? Ельцин. Ведь он поддерживал на выборах в Украине, знаете кого? Симоненко, который возглавлял Компартию Украины. Ну, там Компартия, конечно, условно была, но тем не менее, это левая ориентация. Он понимал, что только левые круги, только левоориентированные, они будут выступать за дружбу и сотрудничество с Россией. Только они. Да? А если поставить туда олигархические группировки, олигархов, представителей все, ну, ничего не получится. Будет опять тягомотина, которая растянется на долгие года. Завершая свое выступление, что могу сказать? У нас великое прошлое было, да? И я верю в то, что Россия будет и великое будущее. Но для того, чтобы оно было великим, надо опереться на то, что помогало нам быстро двигаться вперед. Спасибо за внимание.